Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поговорим с вами сегодня о том, как нам, всем детям Божьим, следует проводить тихое время с нашим Господом Иисусом. Поговорим о том, как нам не следует проводить наше тихое время с Господом Иисусом, и как мы, тем не менее, все же это по привычке делаем. Но прежде, чем мы обратимся к главному тексту нашей сегодняшней темы, обращаю ваше внимание на всем вам известное местописание, которое по своему содержанию тесно связано с вопросом, как мы должны с Господом Иисусом проводить наше тихое время. Обратимся для этого к Евангелию от Матфея, глава 6, стихи с 6 по 8. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Наша молитва при нашем глубоком общении с Господом Иисусом является, конечно, очень важным элементом нашего тихого времени с Ним. Но это еще далеко не все. Поэтому обратимся теперь к Евангелию от Матфея, глава 6, стих 40. «И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: так ли не могли вы один час бодрствовать со мною?» Возьмем это место Писания за наш главный текст. «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною?» Сообщение или высказывание этого места Писания вводит нас в самые тяжелые часы, в глубочайшую нужду, которую наш Господь Иисус пережил в труднейшие часы своей жизни перед Голгофой, когда горы наших грехов черными тучами неумолимо надвигались на Него. Во время этого события, как мы прочитали в этом стихе, ученики Иисуса, которых Он благословил, не могли ни одного часа с Ним бодрствовать. Это был наш Господь Иисус, который ждал эту помощь в молитве. Так сильно ждал, чтобы Его ученики вместе с Ним бодрствовали. Всю эту ситуацию, которую Святой Дух рисует перед нашими глазами в Слове Божьем, мы так или иначе не можем правильно понять, потому что мы еще никогда не находились в такой ужасной ситуации. В этих мгновениях Господь Иисус жил перед лицом непосредственно стоящей перед Ним смерти. Он знал, что ему осталось жить лишь считанные часы. Если бы мы смогли хотя бы в духе углубиться в такую ситуацию, то мы познали бы и эту глубокую нужду, в которой находился Господь Иисус. Но поскольку мы еще не находились в таком противопоставлении со смертью, то лишь с трудом можем охватить и понять, что в конечном счете содержит это сообщение. «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною?» Но он был оставлен своими учениками, а следовательно и всеми людьми, совершенно один в час своей глубочайшей нужды. Он должен был рассчитывать только на себя. После своего разочарования, которое Иисус пережил, он высказывает это предложение в вопросительном стиле. «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною?» Этот вопрос в отношении его учеников в этой ситуации является по той причине чрезвычайно важным, что он и всех нас касается и где-то каким-то образом вмешивается в нашу жизнь. Это такой вопрос, который нас занимает и интересует. Такой вопрос, который нас имеет в виду. Все же какие внутренние, скрытые душевные боли испытывал Иисус после всего пережитого? Но в отношении этого состояния мы можем о нем сказать. Этими словами Иисус высказал по отношению своих учеников кроткое порицание, чтобы даже малейшим образом не повредить их сердца. Если мы посмотрим на наши слова, с которыми мы встречаем друг друга, то заметим, что наши слова очень часто приправлены острой приправой. При этом мы не находимся в такой смертельной ситуации, как наш Господь Иисус. Все же какая любовь исходит от Иисуса к его ученикам в этом затруднительном положении? Ведь он знал, мне осталось всего лишь несколько часов жить, поэтому его самой задушевной просьбой к его ученикам была, чтобы хотя бы один час пребывать с ним в молитве. Библия говорит, что ученики спали тихо и спокойно, не узнавая часа этого дня. Посмотрим, как практически ученики себя вели после того, как Иисус сделал им в стихе 40 это кроткое порицание. Читаю в Евангелии от Матфея в главе 26 стихи с 40 по 46. «И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру, «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще отойдя в другой раз, молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им, «Вы все еще спите и почиваете. Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». Трижды Иисус порицает своих учеников, чтобы они не спали, но вместе с ним молились, однако они не проявили никакого внимания и сочувствия в отношении глубокой нужды своего учителя и продолжают почивать. Но эхо слов Иисуса, которыми он порицает учеников, практически раздается и в нашей жизни. Или, если да, то как именно? На основании очень многих постыдных практических опытов в нашей жизни, на основании неверности при молитве, когда мы так же, как и ученики тогда, спим. Это является настоящей духовной болезнью. Эта болезнь всегда присутствует, если мы не будем бодрствовать. Поэтому Иисус порицает учеников. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». хотя сегодня Господь Иисус никого из своих искупленных не приглашает в Гефсиманию в трудную ночную смену, как тогда учеников, где он в перспективе на предстоящую перед ним чашу находился в барении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Евангелие от Луки, глава 22, стих 44. Но мы с каждым днем, который Господь Иисус нам дарит, одновременно призваны прийти в Его присутствие. Это наша обязанность по отношению каждого дня нашей жизни веры. А теперь каждый из нас поставим себе откровенный вопрос. Как часто при этих новых днях наши уши не проявляют желание ответить на приветливое приглашение нашего Господа Иисуса, чтобы прийти в Его общение, чтобы одновременно искать Его божественное лицо? Это значит дарить живому Богу наше внимание и наш слух. Тогда в ответ на это приветливое приглашение Господа Иисуса из наших сердец прозвучит заспанное эхо. Если мы даже не скажем это вслух, но в наших действиях мы поступаем, к сожалению, все же так. В такое утро мы лежим еще в кровати и говорим: «Да, Господи, но...» Этим «но» все выше названные вещи переводятся в противоположность. «Да, дорогой Господь Иисус, еще одну минуточку!» И при этом мы поворачиваемся на другой бок. Именно этот пункт мы рассмотрим сегодня в данной проповеди. Что означает утрировать требуемый Богом порядок? Тогда исполнится слово Господа Иисуса, как об этом читаем в притчах в главе 24, стих 33. «Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, чтобы отдохнуть, полежишь, и придет, как человек вооруженный, бедность твоя и нужда твоя». А мы добавим к этому сообщению из нашего главного текста и скажем: «И драгоценный утренний час тихого времени, чтобы с Иисусом оставаться наедине, исчезнет». Этот час, который с уверенностью стал бы для нас благословением. Поэтому наш Господь Иисус и мне, и вам поставил свой особый вопрос, который Он поставил ученикам. Очень часто верующие, которые любят Господа Иисуса, устремляются в беспокойное сегодняшнее время после длительного или короткого ночного отдыха в суету мира сего и живут в этом хаосе без духовного Божьего всеоружия. С теми вещами, которые лично нас касаются, мы обращаемся должным образом. И здесь я должен особенно подчеркнуть тот факт, что мы не забываем исполнить те вещи или определенные действия, которые мы любим. Мы не забываем хорошо покушать до того момента, как мы покинем наш дом или квартиру. К примеру, мы не забываем также перед выходом из дому прилично одеться. Поэтому я могу по этому поводу еще добавить, что до сегодняшнего дня мне еще никто на улице не попадался навстречу в течение дня в ночном костюме. Почему нет? Этот вопрос, чтобы перед уходом из дома прилично одеться, люди рассматривают очень важным и необходимым. Этого люди и, конечно, все дети Божьи не забывают. Другие посвящают предостаточно времени вопросу, чтобы основательно рассмотреть себя в зеркале и привести в надлежащий порядок свою прическу. А некоторые обращают затем еще определенный взгляд в Святое Писание, как короткая обязательная программа. Другие смотрят, опять же, совершенно бегло в книжку для чтения на каждый день. А некоторые заглядывают еще на календарный листок, потому что говорят, что все это следует делать. И если все домашние события идут своим чередом, то перед приемом пищи совершается даже короткая молитва и одновременно вверяют себя в предстоящем дне Господу Иисусу. Но достаточны ли немногие минуты, чтобы до вступления в эту ежедневную духовную борьбу основательно выложить перед Господом Иисусом все проблемы и нужды, которые нас касаются, нужды внешнего и внутреннего характера, чтобы Ему все сказать, что Он от нас ждет, чтобы сказать Ему все, чем действительно наполнены наши сердца. Ведь все это принадлежит живому Богу, чтобы ежедневно мы Ему все это выложили перед троном. Когда, войдя в комнату свою, мы обычно молимся, то в наших молитвах все содержимое молитвы мы приносим Господу Иисусу в коротких фразах. Все просьбы стараемся как можно больше укоротить. При этом можно сказать, стараются исполнить поговорку: «Хороша веревка длинная, а речь короткая». Но отдельные детали в нашей работе, во внутреннем и внешнем переживании никто толком Иисусу не приносит, чтобы в этом познать Его святую волю. Мы воспринимаем распорядок или режим дня, не приняв до этого Его слова и не позволили Ему прежде всего наполнить сердца Его словом. А ведь в Святом Писании мы читаем в послании к Колоссянам, глава 3, стих 16. «Слово Христово да вселяется в вас обильно. Кроме этого, Слово Божие учит нас, что Ему мы должны приносить все начатки плодов и первородное, приносить Ему все лучшее, как мы уже в Ветхом Завете читаем в книге Исход, глава 23, стих 19. «Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа Бога твоего», а также в книге Исход, глава 13, стих 12. «Отделяй Господу все разверзающее ложесно и все первородное из скота, какой у тебя будет, мужеского пола, Господу». Я думаю, этот факт имеет также большое значение в приношении начатков наших плодов Господу Иисусу по утрам, когда мы встаем. Я верю, что этим часом тихого времени с Господом Иисусом по утрам определяется также истечение всего дня. Но многие верующие приходят по утрам навстречу Господу так, как Святой Дух сообщает нам об отношении израильтян к Его Слову у пророка Агея, глава 1, стих 6. «Вы сеете много, а собираете мало, едите, но не в сытость, пьете, но не напиваетесь, одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька». Такие верующие, о которых я здесь говорю, имеют сетку для закупки продуктов. и ложат туда зерна, и таким образом хотят принести доброе семя его слова, но не имеют запаса. Когда они снова запускают свою руку в свою сетку, оказывается, что она пустая. И если это так случается, то Господь Иисус не может также наточить наши серпы, чтобы пожать благодать на благодать. Достаточно ли несколько минут для серьезнейшей самопроверки или самоиспытания? Для самосуда в Божьем святом присутствии, в котором мы должны пребывать? Или зададим себе вопрос наоборот, что мы вообще думаем о Боге, который так ясно говорит к нам в своем слове? Совершаем ли мы вообще в наших молитвах прошения за детей Божьих? За таких детей Божиих, которые надеются на то, что вы за них молитесь. А ведь Слово Божье говорит в Новом Завете в послании Иакова, в главе 5, стих 16. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Совершаем ли мы прошения за погибших людей? На что эти погибшие грешники вообще не надеются и с этим не считаются? Но Господь Иисус надеется на эти ваши прошения, потому что эти люди еще духовно мертвы. А ведь Господь Иисус призывает нас, всех детей Божиих, чтобы мы совершали прошения за всех человеков, как читаем в первом послании Тимофею в главе 2, стихи с 1 по 4. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И дальше, где вообще остается время для прославления Господа Иисуса за Его благодать, которую Он до сих пор нам оказывает? Ведь тот факт, что мы можем жить, является Божьей благодатью. Где вообще остается прославление Его удивительной величины и Его бесконечного величия, которое нуждается в нашем прославлении? Итак, так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Где остается это тихое время и внутренний мир перед Господом Иисусом, который мы должны искать? Он дал нам этот мир, чтобы Он вообще мог в мире к нам говорить. Поэтому Писание называет Его Богом мира. Это так важно, это такая благодать, что Бог дает людям мир. Поэтому Божий мир неразрывно связан с Его благодатью. В 5 местах Нового Завета, что означает благодать, мы находим выражение «Бог мира». Ради важности перечисляю эти места Писания. Послание Римлянам, глава 15, стих 33. Послание Римлянам, глава 16, стих 20. Послание Филиппийцам, глава 4, стих 9. Первое послание Фессалоникийцам, глава 5, стих 23. И послание Евреям, глава 13, стих 20. Приведу два из этих 5 мест. Послание Филиппийцам, глава 4, стих 9. «Вы научились», будьте очень внимательны к этому стиху, «чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Даже от мирских неверующих людей мы часто можем слышать выражение «Бог с вами» или «Бог с тобой». Это они говорят машинально и по привычке. Но если верующие эти же выражения повторяют, то это значит, что они совершенно не представляют, что они говорят. Апостол Павел является для нас великим примером, поэтому Святой Дух говорит через него, что Бог может быть с нами при условии, если мы научились, что приняли и слышали и видели в апостоле Павле, и исполняем все это. Это немало. Следовательно, мы не можем легкомысленно повторить «Бог с вами» или «Бог с тобой». Бог очень строго подходит к этому вопросу и уже в Ветхом Завете предупреждает свой народ Израиль, чтобы имя Бога они не упоминали напрасно или всуе, что то же самое. Об этом читаем в книге «Исход», глава 20, стих 7. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно или всуе, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно». И далее о том же читаем во Второзаконии, в главе 5, стих 11. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо не оставит Господь без наказания того, кто употребляет имя его напрасно». И в притчах, глава 30, стих 9, читаем. «Дабы, пресытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь, и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего всуе, то есть напрасно». Почему Бог так строго подходит к этому вопросу? Почему Он обещает не оставить без наказания того, кто употребляет имя Его напрасно или всуе? А теперь задаю всем вам вопрос, как говорится, не в бровь, а в глаз. Сколько времени вы вообще посвящаете необходимому водительству и наставлению Святым Духом посредством Слова Божьего в вашей жизни? И вы думаете, что все это можно сделать за 2 минуты? На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.